Добрый вечер, друзья, в студии Макс Челноков, а это программа «Аплодисменты маэстро». Сегодня суббота, как вы помните, в это время у нас в студии самые популярные, знаменитые, известные и талантливые. И сегодня я спешу представить певицу, поэтессу, композитора Ирина Александровна Богушевская. Ирина Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим, я думаю, можно прям без отчества пока.
А мне еще нравится, знаете, вначале прямо говорить вот по имени-отчеству, потому что люди, знаете, приходят разные, там типа Наташа Королева или там Роман Виктюк, когда начинаешь по отчеству,
не, ну,
они прям...
без отчества,
он тоже просит,
да?
А он тоже просит. Тоже? Без отчества, говорит, давай без отчества. Он же много лет знаком, он говорит, как неудобно, на вы, без... Давай на вы, но без отчества. Вас часто сейчас называют по отчеству?
Ну, да, на самом деле, когда я прихожу в школу к своему сыну, да, конечно, и как-то... Вообще меня как-то не коробит это, честно говоря, потому что в нашей традиции все-таки это такое, ну, дань уважения, будем говорить, да? Вот, и ничего страшного. Потом, как бы, в возрасте есть свои прелести. Он, как ни странно, дает ощущение какой-то свободы. Думаешь, господи, мне уже так много лет, чего вот я... Ну, отпадает очень много какой-то шелухи, на самом деле.
Я вот готовил вопрос как раз про не про возраст, а в этом году же юбилей у вас, верно?
Ну, я как-то не собираюсь делать из этого какой-то большой пиар-истории, честно говоря, поскольку, мне кажется, истинная леди имеет право выглядеть как бы не на паспорт, да, а так, как она выглядит.
Это вот. Понятно.
Ну, мне кажется, что вообще, знаете, я давно борюсь с традицией вот концертов, которые приурочены к каким-то датам. Там-то вот 25 лет назад мы встали с горшка, или там, не знаю, 43 года назад мы встретили друг друга в пивнике и решили сделать группу. Мне кажется, это какая-то такая фигня страшная, потому что я не могу себе представить, что, я не знаю, Том Йорк пишет на афишах там, или Coldplay, да, Coldplay там 15 лет творчества, но они не делают так, они считают, что творчество, сама по себе музыка, это такой отличный повод повидаться, что никаких специальных гарниров, соусов и... петрушки кудрявые, на этом все мне нужно, да. И я как-то в этом смысле человек, ну, более западного склада.
Но я хотел задать вот какой вопрос. Но для вас возраст, вот этот юбилей, это все-таки проблема, богатство, опыт, гордость? Что это?
Как смотрите, это? Максим, да. Моей мамы не стало, когда ей было 50.
Да.
Она не дожила до своего... 51-го
светлая
дня рождения,
память,
да, светлая ей память. Я бесконечно ей вообще благодарна за все, что вот со мной в жизни стало, за то, какой я стала. Я очень счастлива, что когда мы показывали в театре МГУ спектакль, вот по моим песням, это был такой моноспектакль, большой, первая моя такая настоящая, большая, крутая театральная работа, мы показывали этот спектакль, и мама была на премьере, и хотя в нашей семье не принято никогда было таскать друг друга, ну, как бы, на люди, неожиданно повинуясь какому-то порыву, я вдруг сказала со сцены, когда были аплодисменты и поклоны, я сказала, вы знаете, в зале присутствует моя мама, человек, которому я обязана всем на свете вообще. И у нее был день рождения. Я говорю, давайте ее поблагодарим, просто, мама, пожалуйста, встань и вот покажись всем. И она встала, и полный зал ей хлопал. И это был какой-то очень правильный, как выяснилось, поступок, потому что следующего дня рождения у нее уже не было. И она ушла достаточно давно. Вот, я давно без нее живу и давно как бы вот являюсь, ну, как бы в своей семье старшей женщиной. И с тех пор это перевернуло мое отношение к возрасту вообще. Мне раньше казалось, что как бы каждый лишний год – это катастрофа, а сейчас я понимаю, что каждый лишний год, дополнительный год, который у тебя есть, это подарок, это бесценный капитал, потому что самый главный и невосполнимый ресурс – это время наше, конечно. Ну вот, и пока оно у тебя есть, пока у тебя есть,
получается,
здоровье и силы.
Только вот чем больше лет, тем больше подарков дается.
Ну вот так, именно, знаете, сказать, вот получается, да? Получается так, потому что, знаете, как бы, не знаю, как в вашем поколении, да, какие-то мои однокурсники, какие-то трагические смерти происходят, да, как бы единицы исчезают из нашего строя, да. И ты понимаешь, что на самом деле можно уйти совсем молодым и ничего не успеть. И ты каждый раз, ну, как бы смотришь, где я сейчас нахожусь, и что я вообще успел к этому моменту сделать, и что я еще хочу сделать. То есть этот возраст, мне кажется, такая важная для тебя, ну, реперная точка.
Угу.
Да? Он как-то... Ну, у меня вообще много поводов думать о том, что я вообще сделаю, и что я собираюсь сделать, чего я хочу достичь. Возраст — это одна из них.
Ну, я что-то какие-то мысли прям все в одну кучу. А из вашего ответа один вопрос вырастает, другой, третий.
Задавайте все три.
Все по ходу, да. А заговорили о маме, заговорили немного о детстве вашем. Вообще у вас детство было какое-то уникальное. Я прочитал ваши воспоминания, когда вы жили в Багдаде, как вы засовывали руку, и мама в панике выскакивала.
Тетя Наташа, ваша Ири лошадь руку откусила.
Руку откусила, а Ира стоит, Иришка стоит с рукой, засунутой в пасть
ослика. Это был ослик, который привозил нам молоко.
Да. Как вас трогали за волосы, потому что в Багдаде... На Востоке принято белокурую девочку потрогать, и это приносит
счастье.
Да,
у меня
счастье.
Совсем блиняные волосы, совсем выгоревшие еще на солнце, и я была белая, как одуванчик просто на детских фотках. Ну и действительно у арабов есть такое поверье, что если ты снимешь волос с головы белокурого ребенка, то тебе привалит какая-то немыслимая удача. Ну и я никогда не забуду свой первый выход на... Меня взяли на Восточный базар. Угу. Это и взрослого человека ошеломит, потому что, ну, представляете, Восточный базар – это безумие. Это запахи, краски, шум, гам, тра-та-там, какая-то нереальная пестрота, да еще все пытаются тебя потрогать за голову, и мне кажется, просто вот какая-то психотравма тогда случилась.
Угу.
Но это было действительно сказочное и очень-очень счастливое детство.
Вот про детство. Багдад, потом Будапешт был.
Да, в Будапеште я заканчивала школу.
Да. Угу. А почему? Вы практически в те советские годы не вылезали из-за рубежа, когда люди... Тогда Болгария была, вернее, прям верхом за границей.
Ну, у меня папа занимал должность, которая, да. В общем, она не была особо партийной, но это все равно была советская номенклатура. Он заведовал международным отделом ВЦСПС, крепил дружбу международными в силу возможностей. И он хорошо это делал. Он очень был такой рубах-парень, душа компании, и на его день рождения к нам приходили тоже письма, открытки просто со всего мира, и я собирала марки, потому что я собирала их с этих конвертов, я их отпаривала с писем, которые присылали папе, и там реально был и остров Маврикий, и Куба, где он был много раз, и там с Фиделем фотографировался. И да, это, в общем, ну, можно сказать, что я была из золотой молодежи, наверное, можно было бы так сказать, если бы меня не воспитали в какой-то дичайшей строгости, потому что у нас, у моей мамы отец, вот дед мой, и бабушка, про которых я как раз написала песню «Риорита», вот, он был такой совершенно, то, что называется, кристальной честности человек, и вот он какой-то был совершенно правильный такой, и бессеребренник, в общем-то, и как бы у него было 3 дочери, 4 внуков, но... Сказано было, построить, что можно построить дачу 3 на 4 метра. И мы в этой комнате 3 на 4 метра на даче жили все вместе, на 2 кроватях спали там всемером.
Вот это на душе спокойно.
Ну, вот он был такой человек, да, вот он был то, что называется ленинец, партиец, да. Вот,
а вы были?
Ой, я с ними очень ругалась, ко мне стало лет 15, и когда хлынули, открылись все шлюзы, и вот эта вся запрещенная литература, все, что когда-то можно было только в спецхранах достать, все, значит, появилось в открытом доступе. Я пыталась задавать им всякие дурацкие вопросы, говорю, как вы могли, вы мне рассказываете про вашу счастливую молодость, а у вас людей, соседей по ночам увозили, там, вот. Ну и никак я не могла понять этого, это все не укладывалось в моей голове. Вот. Ну и только потом, когда я выросла, я поняла, что они просто были молоды в это время, и время было такое непростое, но у них не было другой молодости. Все, они друг друга любили, были счастливы, рожали детей, и все это происходило вот в этом антураже, который был тогда в стране, да. Это было так.
И... А как вы думаете, Ирина, вот в ту пору люди когда были счастливее, более позитивными? Тогда, там, в момент конца 80-х, в 90-е, или вот сейчас, уже в 21 веке? Просто на ваш взгляд.
Смотрите, вот, Максим...
С родителями, с бабушкой, с дедушкой, а сейчас вы.
Да, это замечательный вопрос. Это замечательный вопрос. Я сама про это думаю много, потому что там... При всем негативе, который был в Советском Союзе, да, и при всем при том, что меня, чтобы к маме с папой в 86-м году поехать в Будапешт, буквально там пропускали через все инстанции в МГУ, и я 12 раз подписывала характеристики и ходила на всякие бюро парткома, райкома и так далее. Это как бы была вот эта ситуация железного занавеса и полной изоляции, да, и такой враждебности ко всему миру. Тем не менее, поразительным образом, мне кажется, что люди тогда в большинстве своем были гораздо счастливее, чем сейчас, потому что им предлагалось какое-то, знаете, дополнительное измерение в жизни. Все-таки советская идеология была идеологией идеального. Были идеалы у людей, да? Окей, мы потерпим, мы зажмемся там, мы затянем пояса, но зато наши дети будут жить при коммунизме раз, там зато мы построим лучшую на свете науку, мы запустим ракеты в космос и так далее, да, и как бы мы живем не ради себя. Вот это удивительная какая-то, схожая с христианской какая-то способность отречься от бытового, от материального, да, угу. Как бы не думать про зарабатывание денег, да, а думать про будущее. То есть это удивительным образом советская эпоха, она вся такая, ну, вертикальная, она вся как вот этот памятник на ВДНХ, знаете, такой ну, длинный конечно. Памятник с ракетой наверху, она да. устремлена ввысь. И когда у людей есть это измерение дополнительное, это очень помогает справляться со всеми жизненными трудностями. Сейчас нам очень трудно, потому что мы лишены, мы утратили это измерение, и мы не можем никак найти никакой замены, у нас ну, нет никакой собирающей идеи, да. Мне бы очень не хотелось, чтобы агрессия стала нашей, ну, как бы, национальной идеей. Мне бы ужасно этого не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки помнили про то, что мы когда-то были великим народом, и что у нас великая литература, великие балеты, живописи, все что угодно. Посмотрите на 100 лет назад, посмотрите на дягилевские сезоны в Париже, когда русских носили на руках, когда русские художники были теми, на кого молились, когда русские костюмеры, русские танцовщики там были легендами,
сейчас
понимаете?
Сейчас практически тоже и художники, и балет, но потеряли, может быть, какие-то другие там моменты, а там с космосом какие-то такие снизились на ставочки, но, в принципе-то, все равно мы впереди ну, планеты всей ну, в чем-то
на
есть.
На самом деле мы пока эксплуатируем, вот как бы мне кажется, то наследие, понимаете, да? Ну, есть великие танцовщики, вот они рождаются все равно, и у нас фантастическая школа, да, и у нас грандиозное там фигурное катание, какие-то спортивные успехи, да? Но это какие-то отдельные такие, знаете, как зубья гребенки, а мне хочется, чтобы все-таки нас воодушевляла какая-то благородная идея.
Чистокол везде, 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 вот всего-всего хорошего и там, и здесь, во всех сферах.
Чистокол хорошего, Максим, хорошего. Это очень опасное выражение. Чистокол у нас уже был, спасибо большое.
Хорошо, извините, Ирина. Ира, у меня к вам вот вопрос, опять возвращаясь к детству. Все-таки такое смешение культур русская, Будапешт, Багдад, вот это вот все как-то повлияло? Может быть, я не знаю, вы что-то восприняли там из венгерского, я не знаю, там из Багдада привезли какие-то восточные воспоминания. Как-то это повлияло на ваше мировоззрение, на вашу психику? Вот это вот
спасибо
смешение таких
вопрос.
Культур.
Я
просто
думаю...
к тому, что у меня детство прошло. Казахстан, Киргизия, Грузия, немножко в Армении, понятное дело, в России. И на меня это все вот так вот, все до сих пор меня вот туда-сюда, потому что различные традиции, различные воспоминания, я как-то по-разному ко всему
обогатила. Мне кажется, дико важно, когда ты с детства имеешь примеры абсолютно разных культурных кодов. И когда ты с детства понимаешь, что люди все совершенно разные, да, но с каждым можно уметь разговаривать, да, так, чтобы он тебя понял. Мне кажется, это не может не пройти бесследно, когда ты сталкиваешься просто, ты вброшен в чужие культуры, и ты должен к ним как-то адаптироваться. Понятно, что в Багдаде была совсем маленькая, была там за родительской спиной, но уже в Будапеште, да, я немножко учила язык и немножко общалась, и как бы видела, что происходит вокруг. Вот. Конечно, это делает тебя в какой-то степени гражданином мира, когда ты готов адаптироваться к разным условиям и готов согласиться с тем, что, окей, обычаи, там, привычки, ну, вот я говорю, культурные коды могут быть абсолютно разными, да, и это нормально, что все, вообще говоря, рождены равными, но равными в разнообразии. И да, конечно, это откладывает отпечаток, как бы ты, может быть, гораздо более защищен от ксенофобии, допустим, да, у тебя никогда не будет агрессии по отношению к другому человеку, просто потому что он не такой, как ты.
А вот. Национализм?
Ну, слушайте, я-то выросла в советской стране, где все люди были братья, вне зависимости от разреза глаз, там, цвета кожи,
знаете,
языка, понимаете?
И старше, пардон, вас, Ирина, но все равно звонят с такими там наездами на тех и на тех. Мне кажется, это совершенно не говорит о том, в какой стране вырос человек.
Понимаете, те люди, которые звонят на радио и выплескивают свою агрессию по любому поводу, да, их много, к сожалению, да. Вот. Мне кажется, эти люди сообщают не как бы не про тех, кого они там ругают. Они сообщают нам в основном про себя, вот, что у них большие психологические проблемы, что им нужна квалифицированная помощь специалистов, скорее всего. Таких недопролеченных людей очень много из тех, кто звонит на радио и выплескивает свою агрессию. Извините, ребят, это на самом деле так. Если вы чувствуете, что вас прямо разрывает на части от злости, как того хомячка, ну, реально надо обследоваться. Потому что нормальные, уравновешенные люди никогда не будут этим заниматься. Они никогда не будут вам звонить с какими-то хулительными речами.
А, с хулительными, да, нет. Пусть звонят наши слушатели, потому что мы для них работаем, мы их любим. Но хулительными речами, да, безусловно. Ирина, еще один вопрос, опять же, о детстве, вернее, вашей программе, которая называется «Детская площадка». А с чего вдруг певица, работающая в другом жанре, совершенно обращается вот к такой теме, как детские песни? Что это?
Ну, зачем? Слушайте, я мама, и у меня рос младший сын, и мы с ним много всякой слушали музыки, доступной на тот момент детской, вот, но потом я поняла, что он часто хочет слушать музыку, а хорошая детская музыка очень быстро кончилась. Значит, мы 800 раз послушали «Бременских музыкантов», мы 900 раз послушали «Ёжика с дырочкой в правом боку», а потом у нас начались Луи Армстронг с песней «Let my people go», вот, потом у нас начались там песни Утёсова, потому что они реально очень смешные, они замечательно аранжированные, как бы там много всяких музыкальных подарков. Вот, и у нас началась взрослая музыка такая, джаз или какая-то классика, потому что хорошая, качественная детская музыка на 55 песнях из кинофильмов и мультиков, она кончается, к сожалению, потому что в 90-е был какой-то такой провал в этом смысле. И я поняла, что я очень хотела бы, на самом деле, сама, наверное, сделать пластинку такую, чтобы мой сын мог ее слушать. И потом, удивительным образом, случайно или не случайно, мы познакомились с поэтом Андреем Усачевым и договорились о совместном проекте. И быстро все покатилось, завертелось. Через некоторое время у нас была премьера программы, и мои музыканты прекрасные люди, просто супер экстра-класса, профессионалы. Теперь с наслаждением играют эти детские песенки, и в марте мы опять играем в ЦДХ. Пожалуйста, всех приглашаю.
Какого числа?
28 марта мы играем в детскую площадку в ЦДХ. Угу. Это замечательный зал, он устроен амфитеатром, деткам все видно, слышно. Вот. Это прекрасные детские песни, они такие веселые, смешные, незанудные, но они такие весьма-весьма поучительные, потому что там всякие рассказываются истории про то, как важно закрывать рот, когда зеваешь, или, допустим, ну, или просто дети узнают, как называется самая длинная пища на свете и так далее, и так далее. Я когда первый раз пришла к своим музыкантам, говорю, знаете, давайте поиграем детские песни. Они на меня посмотрели глазами по 7 копеек. Они, наверное, думали, что я их вовлекаю в какое-то адское мероприятие. А теперь они, мне кажется, прям балдеют от этого.
Я просто думаю, сейчас возник такой вопрос в голове. Задавать, не задавать?
Задавать.
Обидитесь?
Давайте.
Да? А не было вот в тот момент, когда вы писали и придумывали этот проект, такой мысли, что вот пройдет лет 20-30, и на этих песнях вырастут поколения, и я буду известна вот как детский поэт, певица, композитор, вот типа там в мультиках снимут.
Ну, такое самолюбие вы свое. Совершенно ничего, во-первых, нет обидного.
Нет, ну у каждого своего...
Вот.
Восприятие вопроса того или иного.
Знаете, я ввязалась в это вовсю, как в какую-то авантюру, и прыгнула, как в ледяную воду, потому что на самом деле выяснилось, что это бесконечно трудно. Это дико трудно.
Отпеть
детский концерт отработает в 100 раз труднее, чем петь для взрослых, потому что взрослые знают, зачем они пришли.
Эмоционально трудно или физически?
Всячески. И эмоционально, и физически. Потому что дети, они удивительная совершенно аудитория. Они, если им нравится, они твои на 120% или 150% или 200%. Но они очень легко теряют концентрацию, и если вдруг они чувствуют, что как-то что-то там немножко как-то что-то или провисает, или вот ты чуть-чуть их потерял, и это начинается какая-то неуправляемая термоядерная реакция. Я на самом деле первый раз в жизни, когда вышла петь вот концерт с Усачевым и Пинегиным, меня трясло, у меня тряслись все абсолютно поджилки, вот. И больше того, у меня даже был потом повод совсем уже трястись, потому что, окей, первые концерты пришла все-таки в основном наша публика, да, а потом мы сыграли несколько концертов в день детских каникул, в дни детских каникул, и пришла просто публика, которая шла в парк культуры и шла мимо, увидела афишу. Дети начали бегать по залу, они ломанулись на сцену, это был какой-то ад, я хочу сказать.
Значит, сами напросились.
Я прокляла все на свете тогда, потому что я каким-то чудом сказала: а теперь, дорогие дети, мы проведем конкурс, кто быстрее всех найдет в зале маму и папу. И они, значит, все ломанулись обратно в зал. Вот. И я вышла, слушайте, взмокшая, и подумала: господи, зачем я в это вообще все ввязалась? Это все так трудно, ты не зарабатываешь никогда никаких нормальных денег, потому что ты не можешь сделать дорогие детские билеты. Ты получаешь там в 10 раз меньше, чем за сольный концерт, ты устаешь в 10 раз больше. Но к вашему вопросу. Значит, когда потом, действительно, через некоторое время пошла такая ответная волна, и дети начали приносить какие-то рисунки или там писать какие-нибудь...
Записки.
Я выросла на ваших песнях, исполните, пожалуйста. Маше 8 лет. Вот. Вот тут реально кисточкой по сердцу
все ясно.
Ты получаешь. И вот эта отдача, она очень крутая.
Послушаем одну из песен, одно из произведений этого проекта «Детская площадка» в исполнении Ирины Богушевской. Окей?
Окей,
поехали, музыка уже звучит. Ирина Богушевская в эфире «Радио говорит Москва». Продолжим после песни и новостей.
Чики-чики-пых-пых, разбивает наш автомобиль. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, всюду поднимает шум и пыль. И пусть на пуках прохожих он чихает и пыхтит, но зато он плавать может и по небу летит. Но зато он плавать может и по небу летит. Такой обаятельный и с ног сшибательный, хотя не сбивал он никого. Такой уникальный он, такой музыкальный он, мы очень все любим его. Чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых.
Бум-бряк, он ужасно милый, фар впереди, как пара глаз. Наш друг, друг четырехкрылый, он и без ухаба всех потряс. Он в такт что-то напевает, широко открыв капот. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, он весело поет. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, он весело поет.
Такой обаятельный, такой зажигательный. А если заправить полный бак, летит в небосводе и играет мелодии, как Моцарт, Чайковский и Бах. Чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых, чики-пых-пых, чики-чики-пых-пых.
Он так выглядит солидно, новая резина у него. Шик, блеск четырех цилиндров, это просто супер волшебство. И пусть в нем стучит подвеска, и мотор порой бренчит. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, в нем музыка звучит. Бряк-звяк, чики-чики-пых-пых, в нем музыка звучит.
Программа в записи. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин.
Друзья, программа «Аплодисменты маэстро» продолжается. Всем еще раз доброго вечера. В студии Макс Челноков. Вы напротив меня поэтесса, композитор, певица Ирина Богушевская. Ирина,
да, вы забыли сказать классик детской песни.
Классик детской песни, это точно.
Добрый вечер все еще.
Да, добрый вечер. Ирин, можно вашу цитату? Я начну прямо вот сразу с цитирования вас. Когда-то в магазине керамики мне понравилась невероятная испанская плитка. Да-да-да. Я смотрела на нее и понимала, что у меня просто... просто нет денег, чтобы ее купить. И Тёма, это ваш старший сын, а ему тогда было 13 лет, мне мрачно так сказал: «Мама, чтобы покупать такую плитку, надо петь другие песни». Вы как-то после этого поменяли свое мировоззрение? Ну, вы не поменяли свой репертуар, вы продолжаете?
Максим, это, к сожалению, невозможно.
Почему?
Ну, то есть, ну, потому что, знаете, я не могу ничего сделать с этой железой, которой я пишу песни. Вот она пишет их такие, как... Вот, ну, к сожалению, у меня не получается, как у Игоря Матвиенко.
А если бы заплатили миллион...
Да поймите, что
наступить
тут
на железо можно?
Наступить...
Долларов миллион.
Понимаете? Может быть, из нее можно было бы что-нибудь выдавить за миллион, да? Вот, но я все равно не уверена, что как бы эти песни пела бы вся страна, потому что сочинять шлягеры — это реально особый божий дар, это какой-то поцелуй в макушку вообще нереальный.
Ой, ну что вы сейчас хотите сказать, что вы не талантливый человек и не можете сочинять шлягер?
Нет, я абсолютно не хочу самоуничижаться, нет, я талантливый человек, но у меня очень специфическая вот эта вот творческая... Ну, вот я сказала уже слово «железа», да, я не знаю, как еще назвать. Вот эта вот субстанция, которая во мне сидит, она пишет, она, вернее, как это сказать, я, к сожалению, не могу владеть этим процессом. Вот маэстро Дунаевский, Максим Исаакович, кстати, хочу, пользуясь случаем, поздравить его с недавним юбилеем, грандиозным и прекрасным, да, вот, потому что сотрудничество с ним было... одной из ярчайших страниц моей творческой биографии. Я счастлива, что пела его песни. И он рассказывал, что он каждое утро садится за рояль и сочиняет. И вот у него немыслимое количество песен, как у маэстро Раймонда Паулса, с которым я тоже сотрудничала в Риге, и мы делали с рижскими музыкантами проект, сделанный в Риге, оркестровали в такой, знаете, как бы... Я бы вообще назвала это арт-проектом. Были сделаны такие эйси-джазовые аранжировки Паулса, очень интересные и красивые. И он тоже... буквально принуждает к себя к творчеству садиться. И вот, значит, песен Паулса в фонотеке латвийского радио порядка тысячи.
Так, понятно.
Ну,
из них,
ну, где-то штук, наверное, ну, скажем, 50, да, золотых шлягеров, которые все поют. То есть, на самом деле, надо нарабатывать очень много музыкальной руды, и тогда, наверное, среди нее встречаются вот эти какие-то уникальные...
Ну, как в балете, в спорте, но только там теряется время, годы, и когда ты уже, скажем так, маэстро в балете, у тебя уже на пенсию пора. А у вас, получается, исходя из вашего ответа, не удается вам каждый день сесть к роялю и писать?
Ну, я вот, к сожалению, раб лампы, да, я не могу без вдохновения. Вот если меня не прет... Я знаю, что получится фигня, но что я на самом деле, я пыталась это делать. Знаете, когда долгая пауза, молчание для творческого человека — это катастрофа. Ты начинаешь подозревать, что ты исписался, что все, что тебя скоро выкинут на помойку. Это страшное дело, и ты садишься и начинаешь что-то, значит, домучивать, вымучивать. А потом выясняется, что эту песню до тебя уже кто-то написал, или этот там мотивчик кто-то уже использовал. В общем, к сожалению, я не могу выдать настоящий результат без вдохновения, и это очень плохо.
Однажды одна певица в интервью сказала, что без несчастья, без какого-нибудь, ну, там, несчастной любви или без какого-нибудь скандала душа не поет и не получается хорошей песни, не получается хорошо ее исполнить. Вроде бы потрясающий текст, а ты вот вся летаешь, а вот исполнить не можешь. А вот в этом вдохновение. Это говорит о чем? Это может быть такая русская душа, что нужно пострадать, а потом родить какой-то шедевр.
Это мой любимый вопрос в последнее время. Я очень много об этом думаю, потому что вот альбом «Куклы», который я записала уже 2 года назад, я решила вообще завязать с темой страданий, потому что просто я физически устала все время быть несчастной, да, как бы там, у меня не складывалась личная жизнь, там, по разным причинам, и я вдруг поняла, что я больше не хочу, я не хочу использовать это топливо, да, когда мы несчастны, нам легко творить, это правда. К сожалению, мы, еще у нас вся цивилизация заточена на расцарапывание своих душевных ран, понимаете, и действительно, петь о том, как все плохо, легко и приятно.
Да.
А вот как-то, знаете, без бешеного такого, как бы, вот градуса задора петь о том, что ты счастлив, мы не умеем, у нас в культуре практически этого нету, на самом деле. Это замечательный вопрос вы задали сейчас, потому что я вот пытаюсь выйти из этого заколдованного круга, и я пытаюсь овладеть инструментом каким-то, языком для того, чтобы рассказывать о том, что, ну, можно, вообще говоря, наслаждаться жизнью, быть гармоничным, да, и не быть от этого неполноценным, быть от этого все равно творческим человеком.
Так что не получается это сделать?
С трудом, с большим со скрипом, на самом
деле. Но любовь
деле.
Сейчас есть.
Ну, я счастлива вышла замуж.
Да, замужем.
Да,
дети растут.
Тьфу-тьфу-тьфу, они здоровы, да.
У нас творчество тут... есть, альбомы пишут, группа есть, красивая, выглядите потрясающе.
Спасибо большое, на
да,
добром слове.
Талант никуда не пропадает, не
и
пропит,
вот,
не прокурит.
И вот понимаете, на самом деле...
В чем несчастье-то? Может быть, это самоедство?
Я и говорю надо... о том, что на самом деле, когда у тебя все
может
хорошо...
Может быть, психологу?
Нет, у меня-то как бы вот... Начали потихонечку получаться вот эти вот...
Началось,
они
да.
начали, потому что я дала себе установку такую, да, что как бы я хочу написать песни, ну, там, о счастливой любви, да, я хочу остаться при этом творческим человеком, я не хочу бесконечно страдать.
Угу.
Вот. Это трудная задача, потому что в нашей русской культуре вы, ну, вспомните русский фольклор, да? Или это там «Ой, да не вечер», да, и все плохо.
Ну, а
либо
частушки.
Это какая-то бешеная такая плясовая, да?
А
какого-то гармоничного,
среднего.
Спокойного состояния нет.
Золотой
в этом
середины.
Смысле я спасаюсь босановыми бразильскими, потому что бразильцы это умеют. Вот они торчат на берегу океана, смотрят на волны и поют себе вот эти свои прекрасные босановы.
У них не резкий межконтинентальный климат, в котором живем мы. У нас то или мороз вот такой вот, то вот жара такая.
Ну, а тогда что мы удивляемся, на
ну,
самом
да.
деле? Вот как бы они, климатические особенности,
конечно,
отражаются в творчестве,
Ирин,
конечно.
Пришло время послушать еще одну вашу композицию. Мне очень нравится, но я не знаю, вы можете со мной не согласиться. Я люблю вашу композицию «Риа Рита». Вы сказали, что вы написали бабушке с дедушкой или
там абсолютно
посвящена,
все,
да?
все детали про бабушку и дедушку, угу. вплоть до того, что друзей их звали Тони и Витя, и я выросла, как бы глядя на этих людей. Действительно, они были у нас дома на каждом празднике. И вплоть до последних строчек этой песни, которая о том, что бабушка задыхалась. Это вообще написано от лица бабушки как раз моей. Mm-hmm. Она задыхалась, потому что у нее была астма, и она очень плохо дышала в последние годы жизни. Ну, вот как бы и последние строчки, там все не придумано. Это вот как фотографии из семейного альбома.
Слушаем, друзья, Ирина Богушевская.
Засыпаю, я вижу вновь, что балконная дверчик приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк. Не скрывая свою любовь, Тоня светит, танцует Рио Риту, веки полуприкрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Ах, Рио Рита, как высоко плыла ты над нами, через страх и озноб, через восторг побед. Аргентины далекой привет. Ах, Рио Рита, как плескалось алое знамя, в нашей юной стране был каждый юный вдвойне, где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал пустяк. Миновала его беда и в Маньчжурии, и на Холхенголе. День, когда он пришел, и наши танцы и стол, позабыть не могу я никак. Ах, Рио Рита, как высоко плыла ты над нами, через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой. В нашей юной стране был каждый счастлив вдвойне, где все это не было и нет. Как вам, деточки, рассказать, что за дрянь наше дело стариков? Столько продранных кофт и на локтях синяков, не дай бог, если снова гололед. Я проплакала все глаза, Тоню Свете и Связянова Стрякова. Но что, коли нет, вот скоро будет 5 лет, мое сердце никак не поймет. Ах, Рио Рита, как высоко плыла ты над нами,
озноб, через восторг побед, Аргентины далекой привет. Ах, Риаита, как высоко плывешь ты над теми, чьи дела зарыты, чьи дела забыты, чья душа разлетелась, как дым. Ах, Риаита, ты сладка и жестока, как время. Позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу расставаться с воздухом земным. Расставаться с воздухом земным. Расставаться с воздухом земным. Еще раз.
Это Ирина Богушевская на волнах радио «Говорит Москва».
Она и снова гость... здравствуйте.
Да, и снова здравствуйте. Она гостья программы «Аплодисменты маэстро». Ирин, буквально короткий вопрос такой. Вот как поэтессе, композитору, певице, классику детского жанра, детской песни, да, вам аплодируют, вам аплодисменты раздаются со сцены. А в каком деле еще вам могут аплодировать?
Ох, какой отличный вопрос! Ой, вы поставили меня сейчас в тупик, Максим, потому что... А кто у нас еще получает аплодисменты?
Ну нет, я не имею в виду там со сцены, а может быть, вы сами себе аплодируете, когда готовите какой-то кулинар.
Точно.
Божественный. Или,
да,
может быть,
шьете. Я научилась хорошо готовить, это правда.
Научилась?
Да, научилась. Недавно? Знаете как, меня мама воспитывала как принцессу, не знаю, с какой целью. Угу. И когда я потом в 17 лет осталась жить одна... Родители остались в Будапеште. Я помню эти страшные эпик-фейлы, когда я, значит, ставила на плиту кастрюлю, в которую клала макароны, заливала их холодной водой, ставила на маленький огонь и садилась читать какую-нибудь очередную книжку к очередному зачету. И как я получила клейстер, на который можно было клеить обои просто во всем доме.
Это все проходили.
Слушайте, это был какой-то ад. Вот. И... Потом, спустя какие-то годы, мне подарили книжку на одном из концертов «Русская кухня в изгнании». Mm-hmm. Вот, Вайли и Генниса, по-моему, книжка. Про то, как мужики, значит, готовят правильный бульон, делают правильные котлеты и так далее, и так далее. Я пока читала эту книжку, я облилась слюнями, и они прожгли мне одежду. И я поняла, что если мужики могут так готовить, то я, наверное, тоже, значит, постараюсь. И вот строго по этой книге я начала готовить, и вдруг поняла, что такое кулинария.
Ну, вообще-то, мужчины говорят, лучшие повара, чем женщины.
Я абсолютно с этим согласна. Абсолютно. Только стойте за плитой, пожалуйста, и готовьте, а я лучше посижу в Фейсбуке.
Посижу в Фейсбуке, да. Цитату еще одну можно?
Конечно.
Вашу. «Демократия и либерализм очень хороши, когда речь может быть о государстве, а в семье должен быть деспотизм, потому что дети тогда вырастают такими нормальными людьми». Вас также воспитывали? Почему? Вот откуда это вот деспотизм? Это из детства?
Слушайте,
вы уже говорили про детство. Почему деспотизм?
Я не знаю, сколько лет этой цитате, не помню, когда я это сказала.
Это 2010 или 2009 год, вот интервью 5-6 лет назад.
Ну, смотрите, какая штука.
Я понял, тогда был пубертатный период у кого-то.
Нет, на самом деле, слушайте, дети должны понимать, где вверх, где низ, где лево, где право. Старшего сына воспитывали мои родители, потому что я защищала диплом, играла в театре и так далее, и так далее. Он жил практически у них несколько лет. Я туда приезжала и была в статусе сестры своего ребенка. И это очень плохая ситуация для ребенка и для родителя тоже, да. Поэтому, когда родился Даниил, я решила этих ошибок не повторять и все-таки соблюдать дистанцию с ним, хотя мне ужасно хочется быть ему другом тоже, но сначала все-таки родителям, который задает правила игры. Потому что когда мы детей воспитываем таким, ну, как бы свободным совсем образом, и они могут делать, что хотят, они сходят с ума, потому что им трудно нести ответственность. А они маленькие, им легче, пока мы за них решаем, что они будут делать. В принципе, на самом деле у меня правила игры такие, что есть вещи, которые не обсуждаются. Это гигиена, там, режим дня, потому что для Данькита это было важно.
Как бы... В смысле, не обсуждается, это непрекословно.
Это непрекословно, да.
Понятно.
Он должен ложиться спать там в 10 вечера, да. Он должен чистить зубы. Ну, никаких дискуссий тут не может быть вообще, в принципе, да. Вот. Сейчас он растет, и мы потихонечку эти правила переигрываем. Но все равно, я говорю, вот когда ты сделал уроки, пожалуйста, свободен,
делай. А сколько ему сейчас?
Ему 12 сейчас.
Ну, самый вот возраст.
У него, ну, у нас начинается переходняк, и я ему уже объяснила, да, вот тут Он иногда так вот вспыхивает, я говорю, тебе сейчас кажется, что тебя никто не понимает и что все кругом идиоты, верно? Он говорит, точно, я говорю, значит, ты здоровый мальчик, развиваешься по плану, нормально все.
А вы по образованию философ?
Ну, да, я преподаватель философии.
Угу. Как вы можете, Ирина, объяснить с точки зрения философии, может быть, пятью словами, прилагательные глаголы, там, я не знаю, существительное, то, что сейчас происходит вот между Россией, Украиной, Европой, Америкой? Есть какое-то вот философское определение вот этого, не углубляясь, вот, я не знаю, там, в Геродот, в какие-нибудь мысли? Или высказывания?
Я не знаю ни о какой философской подоплёке, но мне кажется, происходит какое-то нарастание безумия, и я бы, честно говоря, очень хотела, чтобы политики как-то все пришли в себя и остановились, потому что у меня есть ощущение, что как бы, ну, у политиков и у нас, простых граждан, совершенно разная оптика. Я понимаю, что они смотрят на страны, как на шахматную доску, да. Я помню, как мне одна знакомая югославка говорила еще лет 7 назад. Мы сидели у нее в ресторане в Новинском пассаже, и она говорила... А у нас был удивительный вечер, мы, значит, пели сербские песни, вот, пили с ней сливовицу, и она в какой-то момент расплакалась и сказала, знаете, вот помяните мое слово, будут пытаться сделать то же самое с нами, что как бы с Россией, что сделали вот с нами, с Югославией, да, вот помяните мое слово, это будет. И я смотрю на это все. Вот если бы не ее предостережение, я бы, может быть, ну, какие-то у меня были бы иллюзии.
Вот сейчас не с нами это происходит. А...
Слушайте.
Вы бы могли стать политиком?
Мне кажется, цена очень высока.
Высока.
За вход в эту деятельность. На самом деле нужно, понимаете, нужно быть очень жестоким, потому что политикам, к сожалению, приходится решать такие вопросы, которые мы с вами, к счастью, просто даже не рассматриваем. Я помню, что я однажды говорила с одним человеком, ну, приближенным к каким-то правительственным кругам. Вот. Говорили мы о праве на кровь, о праве на убийство и так далее, и так далее. Он говорит, окей, ну хорошо, а теперь представьте, что вот плывет корабль, и на нем сумасшедший с бомбой. Ну вот вы должны... Что вы сделаете? Вот вам придется выбирать жизнь одного человека или жизнь еще там 200 человек, да? Что вы сделаете? Я говорю, ну, я его, конечно, буду пытаться изолировать, а если нет, да, его придется просто уничтожать. Вот и все, говорит. Вот вы и нарушили свое право, понимаете? На неприкосновенность чужой жизни. И так на каждом шагу, не знаю. Но мне кажется, что пример такого политика, как Ганди... Он все-таки был, он как бы не из космоса прилетел. Это наш земной человек, и мы знаем, как он жил и действовал. Да? Это очень вдохновляющий пример. Можно, на самом деле, решать какие-то сумасшедшие сложности государственной проблемы, в том числе ненасильственным путем.
Политика и музыка, искусство совместимы? Одно на другое влиять может?
Влияет, безусловно, политика на нас, на всех, кто занимается творчеством. И на меня она влияет так, что я, например, просто как придавленная вот всю зиму провела, честно говоря, мне очень было трудно. Вот сейчас наступает весна, и выглянуло солнце, и это как-то спасает в этой ситуации.
Вы весенний, да? Человек. Больше, чем
я
летний,
солнцезависимый, да? Человек, наверное, да. Мне зимой вообще в России очень тяжело.
У меня, почему я спрашиваю, политика и музыка, искусство, например, не было предложения, вернее, даже нет, это не предложение поступает, а не было желания взять и там поехать на Донбасс, в Донбасс, вернее, там, в Луганск, отыграть концерт.
Вы знаете,
но при этом потом раз и санкции, и в Европу не попадешь больше.
Я бы с удовольствием играла бы концерты и в Луганске, и в Харькове, и в Днепропетровске, да, в своих любимых украинских городах. Но только при том условии, чтобы там прекратился огонь, чтобы политики прекратили людей использовать как пушечное мясо, а сели бы в конце концов и научились бы договариваться, ну, договариваться так, чтобы можно было соблюдать эти договоренности. Слушайте, я хочу сказать, что во время минских переговоров я ночью не спала. Реально, я торчала в интернете, у меня какой-то был...
Как вот, настоящий журналист.
Меня трясло, и я на самом деле... И когда к 5 часам утра еще было ничего не ясно, да, и какие-то были странные только информации, что вот они вышли в коридор, они там переместились на другой этаж, да. Мне бы хотелось, чтобы все-таки... Ну, понимаете, это все-таки ответственность политиков, черт возьми, это они должны уметь договариваться. И они должны идти на уступки.
Согласен,
понимаете?
Согласен.
Да, потому что сейчас как бы все уперлись как бы в... И никто не хочет как бы сдать назад. Потому
а назад
что...
и не будет дороги
потому что,
уже.
Потому что это, возможно, как бы им покажется...
Искать другой
и...
выход.
Там за Порошенко стоят люди, которые говорят, да, ты не можешь сдать Донбасс, потому что ты тогда слабак. Да? И здесь то же самое. И вот пошли стенка на стенку, да, а люди гибнут.
Ирин, у меня прям остается у нас минут полторы, не могу не задать этот вопрос. Вы были на первой Болотной площади?
Да, я ни секунды не жалею об этом.
Совсем? Если бы вернуться туда, опять бы пошли?
Вы знаете, первая Болотная была в каком-то смысле такой совершенно, ну, будем говорить, это была демонстрация... людей, будем говорить, ну, романтичных, да? Вот я была совершенно искренне уверена, что если там, я не знаю, ну, хотя бы несколько сотен тысяч человек выйдет, да, и политики это увидят, они, может быть, в следующий раз, прежде чем принять какие-то решения, будут все-таки, ну, как бы считаться с нашей волей тоже, да? Мы оказались в абсолютном меньшинстве, вот, и как бы сейчас
зато
понятно...
Зато какой резонанс был.
Понимаете?
На днях вот тут еще одного обвиняемого, какого-то там 47-го, что ли, по поводу Болотного дела как раз.
Смотрите, я была на первой Болотной, но на Сахаров я уже не пошла, потому что я посмотрела накануне пресс-конференцию лидеров оппозиционного движения и поняла, что я за этими людьми не хочу никуда идти. То есть я разочаровалась как бы очень быстро в них, потому что я сейчас я не вижу никакой альтернативы, да, и, очевидно, страна должна пройти тот путь, по которому она идет. Я не знаю, как ее остановить и как ее с этого пути свернуть. Еще раз говорю, я ни секунды не жалею о том, что я была на Болотной. Мы абсолютно не хотели никакого Майдана. Я хочу очень четко донести эту мысль, что мы не хотели ни крови, ни разрушений. Экстремисты были. Процент сумасшедших есть везде, да, как бы и там у украинцев тоже есть свои ненормальные. Они хотят крови, да, они хотят революции. Мы хотели просто, чтобы с нами считались. Вот.
Ирин, все, мы сейчас слушаем песню с вашей пластинки «Куклы». Презентация, кстати, пройдет 17 апреля, все верно?
Да, пока все так.
Спасибо большое.
Спасибо за беседу, Максим, было
послезавтра хорошего вам концерта с наступающей весной, 8 марта. Друзья, Ирина Александровна Богушевская, певица, поэтесса, композитор. И слушаем песню с пластинки «Куклы». Спасибо большое.
Счастливо.
Подруга плачет, улетел шарик в речке, мячик. И уходит любимый мальчик, собирает вещи. И жизнь повисла, на волоске нет ни больше смысла. И сон приснился противный с крысой, и был, наверное, вещим. Ну что тут спеть-то? Да никто за нас не в ответе. И по узкой дорожке к свету мы уходим сольно. Все песни эти однажды просто развеет ветер, а слезы льются по всей планете, и каждому так больно.